Дарья Булатникова. Смерть в объятиях прибоя. Море. Как давно она не видела море, чтобы вот так. Проснуться рано утром, подойти босиком к окну, отдернуть штору, и перед глазами ослепительная бескрайняя лазурь. И розовое золото у самого горизонта, там, где поднимается солнце, и тающие в нем силуэты двух кораблей. И все это сегодня принадлежит ей. И только ей. Усевшись на подоконник, Женя с удовольствием полюбовалась спускающимся вниз по склону буйными зарослями кустов, усеянных красными и лиловыми цветами. Темная слегка влажная зелень пахла по-южному томно и чувственно. А дальше, метрах в 30, начинался пляж, на котором пестрыми группками скучали лежаки, зонты и шезлонги. И ни души. Женя не выдержала, кинулась в ванную, схватила высохший за ночь купальник и быстренько влезла в него, путаясь пальцами в завязках. Больше ничего надевать она не стала, только сунула ноги в желтые сланцы, купленные специально в цвет купальника. Схватила роскошное красное полотенце. Полотенце было не ее, она обнаружила целую стопку таких в шкафу. И побежала к морю. На полпути ей стало смешно. Бежит и дрожит. Словно в предвкушении свидания. А впрочем, так и есть. С детства она самозабвенно любила море. Любила смотреть на него. Пробовать на вкус горько-соленую воду. Кидаться с разбега в его прохладные объятия. А еще она любила шторм. Когда море становится свинцовым и тяжелым. Хлещет в берег и зло шипит, отползая. Если успеть, то можно до следующей волны подбежать и выхватить мокрый зеленый окатыш из бутылочного стекла или очумевшего, помятого прибоем крабика или пробку от заморского вина и быстрей назад от догоняющей пенистой воды, которая может больно ударить галькой по щиколотке и даже сбить с ног. Но сегодня море было шелковым. Абсолютно безупречный штиль. Да и Женя, уже не та голенастая девчонка с выгоревшими, непослушными прядями волос и шелушащимися от непривычно горячего солнца плечами, которые родители часами не могли заставить вылезти из воды. И все равно ощущение немыслимого счастья и беззаботности переполняло ее душу до краев, не оставляя места для чего-то другого. Пляж был довольно просторным, около 100 метров берега, с обеих сторон огороженного высоким кирпичным забором, поверху увенчанным острыми штырями, а там, где начиналась вода, густая сетка по бетонным столбам. Обогнуть, конечно, можно, всего-то 30 метров проплыть, но Борис уверял, что вряд ли кто-то на это осмелится, за последние годы научились уважать частную собственность, вернее, научили. Собаки, хоть и запертые в вольеры за домом, все равно выглядели внушительно. 2 кавказца и доберман. На гектар территории меньше нельзя. С берега, заключенного в объятия ограждений, выдавались в море 2 волнореза или пирса, как называл их Борис. Он обещал, что сегодня к одному из них пришвартуется его яхта, и они проведут послеобеденное время, катаясь на ней. Подумать только! Лупоглазый и неуклюжий Борька, владелец такого огромного дома и яхты. Кто бы мог такое представить 15 лет назад? Женя оставила полотенце на белоснежном лежаке и разулась. Галька была еще прохладной, и идти по ней босиком было приятно. Кое-где она казалась влажной, словно кто-то уже пробежал по ней мокрыми ногами. Крошечная волна лизнула ступню. Вода, прозрачная, зеленоватая и по-утреннему теплая, принимала ее постепенно, шаг за шагом. А потом Женя не выдержала, бросилась рыбкой вперед, нырнула, не заботясь о прическе, в воде открыла глаза, выдохнула воздух и поплыла вперед размашистым кролем. Плавать она умела и любила, только вот давно не было возможности, разве что в бассейне, но это совсем другое, суррогат, пахнущий хлоркой и чужими телами. Она вошла в море между левым пирсом и сеткой, и теперь, сделав широкую дугу, плыла вокруг длинной бетонной полосы, на которой стояло три шезлонга, сплетенных из ивовых прутьев. Раньше Женя видела такие только в кино, и они своими круглыми оголовьями напоминали ей саркофаги египетских мумий. Вчера ей довелось посидеть в одном. Очень удобно. Можно развернуть его так, чтобы верх полностью защищал голову от солнца, а тело загорало. Перевернувшись на спину, она раскинула руки и зажмурила глаза. Море почти незаметно покачивало ее, легко удерживая в своих широких добрых ладонях. Только свет и вода. Больше ничего не существовало в этом мире. Только море и она. Сколько она так пролежала, неизвестно. Может быть, 5 минут, а может и полчаса. Потом снова нырнула и под водой поплыла к пирсу. Чувствовался утренний прилив, помогавший двигаться быстрее, хотя ей это было и не нужно. Но приятно. С пирса спускалась металлическая лесенка, и она вскарабкалась по ней, постояла, нежась в начавшем теплеть воздухе. Ерошила пальцами мокрые волосы, чтобы хоть немного просохли, растирала ладонями по телу соленые капли, потом не спеша побрела по шершавому бетону к берегу, вглядываясь в воду. Та была настолько прозрачной, что хорошо было видно дно, редкие бурые водоросли, круглые ракушки и стайки мальков, внезапно сверкающих чешуей и исчезающих непонятно куда. Уже дойдя почти до конца, вернее, до начала пирса, Женя заметила еще одну ракушку, забившуюся в щель между бетоном и металлическим основанием тумбы. Наклонилась было за ней, но ее отвлекло что-то непонятное, плавающее неподалеку. Оно было голубоватым, но не таким прозрачным, как вода, а более плотным и тяжелым. Между пирсами расстояние 30 метров, и это что-то было вроде бы поближе к другому, правому. Поэтому Женя быстро добежала до берега. Отсюда было вообще ничего не разглядеть, слишком малый угол зрения. Миновала эти 30 метров и шагнула на другой пирс. Теперь она шла медленно, осторожно огибая невысокие чугунные тумбы. Кажется, их называют кнехтами. Наверняка в воде плавает какая-то глупость, вроде унесенной у какого-нибудь ротозея рубашки или даже штанов, уговаривала она себя. Или старая дырявая резиновая лодка, или просто драный полиэтиленовый пакет, или... Это был не пакет. И не лодка. Хотя рубаха и штаны были джинсовые. А в них был Сашка Вершинин. Женя как-то сразу поняла, что это он, хотя мужиков в таком наряде можно встретить на побережье 1000, если не 10 000. Но это был именно Сашка. Подойдя поближе к самому краю пирса, она сквозь воду видела уже и знакомые черты его лица, вокруг которого ореолом колыхались темные волосы, и открытые глаза, и свешивающийся на цепочке с шеи серебряный крестик. Утопленник почти лежал на дне, паря над ним в расслабленной позе, и был совсем рядом, в 3 метра от нее. Отпрянув, она больно ушибла палец ноги о кнехт. Или эта штука все же называется не кнехт? Швартов? Нет. Швартов — это канат, которым привязывают к причалу корабли. Господи, о каких глупостях она думает, когда рядом в воде плавает труп. И не просто труп, а труп Сашки Вершинина. Черт, черт, черт! Оказывается, она уже мчалась по пирсу к берегу и дальше, по террасе к дому. Шлепанье босых ног по каменной лестнице звучало в утренней тишине просто кощунственно. Нужно хотя бы придержать тяжелую входную дверь. Со вчерашнего вечера она помнила, как громко хлопает эта дурацкая дверь, как будто у Борьки не хватает денег, чтобы установить на ней придерживающий механизм. Опять она думает, черт знает о чем, вместо того, чтобы сообразить, куда бежать и кого звать. В холле было абсолютно пусто. Да и зачем тут кто-то? Не гостиница, чай? А охрана есть. Есть охрана, да только она сидит в сторожке у ворот. Туда бежать? Нет, все равно нужно разыскать Борьку, он хозяин, ему и решать. Пусть сам сообщает, куда надо. Ей и без того впечатлений хватило. Так, стоп. Нужно остановиться и вспомнить. Когда Борис показывал им дом, то сказал, что их с Алиной спальни на первом этаже. Туда он их, конечно, не водил, но терраса огибает дом справа. Скорее всего, спальни выходят окнами туда, потому что кухне и прочим хозяйственным помещениям терраса совсем ни к чему. И что теперь? Стучать во все подряд двери, выходящие в правый коридор? Тут Женя сосредоточенно потерла виски. Нужно взять себя в руки и просто подумать. Но просто подумать не удавалось. В сознании занозой сидела мысль о том, что она плавала рядом с мертвецом. А что, если бы она проплыла дальше, нырнула и увидела его под водой? Кожа моментально покрылась пупырышками, и Женя поежилась. Нельзя думать об этом. Она должна сохранять присутствие духа. Она опять выскочила на террасу. Нужно пройти вдоль окон и постараться отыскать, за каким из них дрыхнет Борька. Да, именно так. Конечно, заглядывать с позаранок в окна спальни моветон, но обстоятельства чрезвычайные. И это лучше, чем барабанить в двери, будя всех подряд. Неужели она продолжала надеяться на то, что можно еще что-то исправить? Первые два окна были закрыты и плотно занавешены шторами. Кто за ними? А вот третье. Распахнутое настежь было как раз то, которое она искала. Тонкая полупрозрачная занавеска колыхалась от почти незаметного ветерка, позволяя рассмотреть огромную кровать, поперек которой распласталась волосатая тушка в полосатых трусах. Женя отодвинула занавеску и тихонько позвала. «Борь! Борька! Проснись!» Но спящий даже не пошевелился. «Да, вчера они изрядно набрались. Теперь попробуй добудись». Жене ничего не оставалось, как лезть через окно. Она уселась на подоконник. Что можно подумать о женщине, с позаранок проникающей в одном купальнике в мужскую спальню, свесила ноги внутрь комнаты и спрыгнула на мягкий ковер. Борис открыл глаза и бестолково уставился на нее только после того, как она потрясла его за плечо. «Женька!» – изумился он. «Ты чего?» «Борис, вставай немедленно. Тут такое дело». «Отстань, дай поспать. Мне только что такой сон начал сниться.
Заныл, норовя зарыться в подушку Борис.
Вершинин утонул. Нужно что-то делать, если начнется отлив, его в море может унести. Поднимайся!» Потащила его Женя за руку с кровати. «Сдурела? Как Вершинин? Как утонул?» Борис уселся среди скомканных простыней и ошалело уставился на Женю. «Разыгрываешь?» – жалобно спросил он. «Делать мне больше нечего, говорю. У пирса в воде Сашкин труп плавает». Слово «труп» подействовало на Бориса на манер электрошокера. Он дернулся и схватился за помятую физиономию, словно у него внезапно заболели коренные зубы. «И что делать?» – промычал он. «Ну, думаю, что нужно милицию вызывать. А скорую помощь?» «Борь, какая скорая! Он у самого дна плавает, и думаю, что уже давно... Скорее всего, с ночи. Не полез же он в штанах с позаранок плавать?» Тут Жене вспомнилась ее безмятежная утренняя радость от купания, и она застонала. «В штанах?» — Борис внезапно вскочил и схватил ее за руку. «Пошли. Покажешь, где он. А милицию? Пока сам не увижу, никуда звонить не буду». Борис дергал дверь, забыв отпереть замок. «Мало ли чего тебе померещилось. Вдруг Сашка жив-здоров, а мы тут шухер устроим». «Ладно, пошли. Только сотовый с собой прихвати, чтоб туда-сюда не бегать», — смирилась Женя. Борис вернулся в комнату, отрыл среди простыней измятые шорты и выудил из их кармана телефон. После этого они рысью побежали к берегу. Борис сопел и отдувался. В воде ничего не изменилось. Сашка Вершинин все так же безмятежно парил, словно в невесомости. Женя уселась на кнехт. «Все, звони в милицию». «Погоди». Борис, рискуя свалиться в воду, наклонился с пирса. «Посмотри, что у него там, на голове?» «Да иди ты. Ни за что не буду смотреть. Пусть милиция этим занимается». Женя внезапно ощутила дикую усталость, даже в затылке заломила. «Отдохнули, называется». «Надо звонить».
Борис сосредоточенно принялся тыкать в крошечный телефонный аппаратик короткими загорелыми пальцами. Несколько раз подряд вызов сорвался. Пальцы заметно дрожали. Наконец получилось, и он с надрывом забубнил в трубку какие-то слова, словно оправдывался перед кем-то, что Сашка утонул.